У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус, далее «Пражский акцент». Тема выпуску «Думы и дилеммы сотника Парасюка». Все отказные политики и активисты за наступство своих деяний. У площади повинны вести лидеры, у те лидеры площу. И можно позбегнуть замежного вмешания в революцию. В этой питании у «Пражском акценте» обмерковывают шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, сябра Рады Руху за свободу Юрий Миляшкевич и сустаршиняр Комитета Белорусской Христианской Демократии Павел Северынец. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Недавно Юрий Миляшкевич, удельник нашей сегодняшней передачи, написал о свой Facebook таки пост, я его процитую. А вот цікаво, что себе думает и отчувает той командир сотни Владимир Парасюк с Майдана, який прокричал политикам Яценюку, Кличку, ганьба за перемовную позицию, а так само пообещал раніцей штурмовать резиденцию президента. Фактично, он отправил Януковича в московские гастроли, где и отбылось запрошение зеленых человечков в Крым, написал спадар Миляшкевич. Ну, до речи, варто сказать, что это питание задавал не он один, и ягоный пост выкликал горячую дискуссию, что и зрозумело, бо питание, на самом деле, набор, куст питаний, ни одно про сотника, ни одно про Майдан, а про политический выбор, про его наступство, вот про это я и пропоную сегодня поговорить. Юрий, ну и на ваш погляд, что зараз мусить думать той сотник Парасюк? А хиба не то, что он, так бы мовить, герой, Давид, які вось зрынул Голиафа? Ну а наступство, включно с зелеными человечками, да это ж Путин.
Ну, безумно, что наступство, які имели место, это цалком вина Путина. Але все ж таки шлях, які мы шли, ну, там лику, всякі обирали сотник, люди на Майдане, и он сприял тому, как у Путина з'явилися можливості для таких злочинств. С моего пункта гледжання, конечно же, ну, Майдан – это, перш за все, место, где повинен был отбываться протест, який може бути, перш за все, мирным. И сотник, коли он уже маючи інформацію, ведаючи, що досягнуті певні домовленості, і он обіцяє зброю в руках, так прозвучало навіть в ефірі, йти штурмувати, ну, адміністрацію, будинок, де знаходиться Янукович, ну, це було по меншій мірі, це відрив від реальності і розуміння того, що все ж таки Україна, вона дом, де живуть різні люди з різними поглядами, і його треба заховувати у мірі, перш за все, і шукати шляхи до згоди.
Юрій, я вас перепиню, ви сказали, Майдан повинен бути мирним. Кому він повинен? Що Майдан – це перша, ну, скажімо так, гвалтовна революція в історії?
Ні, звісно, безумовно. Але українці мають досвід проведення мирних майданів. І ми пам'ятаємо 2004-2005 рік, коли Янукович був по виніках другого тура був обраний президентом, але під тиском мирних протестів, і він вимушений був пойти на заступки, і у Росії не було ніяких підстав, не було ніяких можливостей для інтервенції, тому що згода була досягнута внутрі країни, і самі політики, навіть опозиційні, і навіть ті, які представляли на той момент ну, у двохкості легітимну владу, і вони погодилися вирішати все за кошт внутрішніх, у час внутрішніх перемов, а ні в якому випадку не про запрошення силових інтервентів і ніяких непонятних людей, ну, які не мають навіть приналежності військової до ніякої держави.
Павел, а як ви глядите на гэтую, скажімо так, дилему сотника Парасюка? Ось, ці варто йому було это кричать, ці не варто було кричать? Ну, от наступстві такі. Але калі б, може, не крикнув, так і про это, до речі, Юрію писали і закидали йому, що ну, так Янукович, може, ці домови порушив, утримався во владі.
Але возникає питання, на чиїм боку правда, я стараюся уявити собі, ось, з ким Ісус ось у цій ситуації. Не з Януковичем, це відомо. Не з Беркут. Мабуть, з Перамовським, які там згандовувалися ще на 8-9 місяців у влади партії регіон. Може бути, але сумніюся. Ну, докладно, Ісус був на Майдані з тими людьми, які активувалися. І думаю, що у цьому випадку голос сотника був просто голосом народу.
Павел, я вас перепиню. Пробачте, може, я кепско ведаю писання. Мені здається, Ісус нічого не штурмував і нікуди не кидав коктейлі Молотова, навіть коли до його вживали гвалт. Може, я помиляюсь?
Ісус, у принципі, виганяв гвалтом з
храма, тих, хто там гандлює, тому те, що Ісус прийшов, як кажуть, без гвалту, і Ісус – це Махатма Ганді всіх часов, це не зовсім так. А ось те, що люди, яких знищають, яких переслідують, вони мають право на самооборону, це в Євангелії і в Біблії скрозь є. Тому правда, на мій погляд, воля і Божа воля була на боку Майдана, була на боку ось цієї особи. Герої такого плану були і в Білорусі, і в білоруській історії. Люди, які одноособно могли виказати правду, коли всі останні мовчали. Вспомнім того ж самого Тадеуша Рейтмана, своїми, коли віддавали Білорусь Росії.
Андрій, а як ви глядите на гэтую проблему? Ось в якій ступені політик, громадський активіст відказний за тие наступства, які відбуваються після ягоних дій? Ну, хай не ён сам їх робить, ну, от яны відбуваються. Наступством переможного Майдану, перемоги такого Майдану, який був, такої перемоги, стали зелені чоловічки. У цьому сенсі немає ніякої відказності?
Тут неправильна логіка. Захоп Криму стався не тому, що перемог Майдан, чи що Янукович збіг. Захоп Крыма стався тому, что Россия давно, певно, после оранжевой революции почалося это. И свечение было подчас саммита НАТО, когда Путин наупрост заявил, что Россия будет працевать на раскол Украины. Россия давно рыхтовалася до этого. Путин уворвался б у любой момент, когда б отчув, что есть слабинка в Украине.
А слабинка в Украине возникла с чего?
А слабинка в Украине возникла с того, что крайне слабой была украинская влада. Как Александр Лукашенко отзначил, отбылося это тому, что была страшная коррупция и был развал экономики. Чем должней был бы Янукович, тем слабейшей была бы Украина. Я не сомневаюсь, что Януковича отхилили бы от улады, ну не в лютом, то в листопаде, не в листопаде, там, то в соковику, але чим довже він би притримався, тим більш змогла б зайняти Росія. На сьогодні вона покуль захопила Крим, вона не рішилася ввести війська у Донбас, скажімо, чи у Херсон, чи Одесу.
Юри, вам закинули два перечені. Перше, це що Христос був би потримав господара Парасюка. І друге, це те, що Путін би усе рівно уварвався, так що якби сотнику Парасюку не було чого тихо помовчати.
Ну, видите, на конт першого моменту могу сказать, что я не возьму на себе смелость сказать, что робил бы Христос в этом выпадку, с кем бы он был. Я думаю, бы прежде всего сказал бы про любовь мир помеж людьми, а не ни в каком разе прогрессивный напад, потому что сотник фактично закликал нападать, а не обороняться. На конт того, что Украина уже давно была у планах России на вот такую вивисекцию, такое отделение территорий, ну, безумовно, я думаю, что в российском штабе лежит много планов относительно Беларуси. Я думаю, что и других территорий встречных. И все они чекают певных умов, потребное некое обґрунтование для певных деяний. Я думаю, таких планов сотни, до речи. Ну, для меня абсолютно очевидно, ведущую историю, ведущую уровень политической культуры в нашем регионе, что феодальная раздробленность, она, ну, выглядит так, что для интервенции вельми часто уживается, прежде всего, легитимный керовник той краины, куда хочет ворваться. И на вот историю это в средневечье, там, ну, я не отрозниваю на самом деле ту политическую систему, как вот у Беларуси, особливо там от там, феодализма там, у ВКЛ, чьи там у часы там, Москвы. Завжди потрібен був некий чоловік, ну, в даному випадку Янукович, як легітимний чоловік, представник влади української, який обґрунтовує військову інтервенцію.
Давайте вернемося у нашу білоруську історію, події після снежня, 19 снежня 2010 року. Ну, може, це питання делікатне, але ми пам'ятаємо, що усталявалася така думка, що, ось, мовляв, влада не має рацію, і що насамреч на площі дійнічали провокатори. провокаторы били шкло, провокаторы ломали тые дзверы у доме ўраду, а вось ці провокаторы. Я хочу нагадаць, что падчас Майдану цяперашняга Яценюк, Кличко таксама называлі провокаторами тых хлопцаў, якія біліся з Беркутам на Грушевскага. Магчыма, таго ж Парасюка лічылі провокатором, яны дамовіліся, ну а тут вот, так сказаць, чек падрывае. А вось, а потым гэтыя людзі былі абвешчаны героями, дык можа і ў Менску былі героі, а не провокаторы. Героі, якім просто не пашчасціла перамагчы ў адрозненні ад Майдана. Бо революцыі, ну, так скажам, рэдка перамагаюць перамовамі ды законапаслухмянымі паводзінамі. Павел.
Насамрэч, я не лічу провокаторами ні Мікіту Ліхавіда, якого судзілі, вы памятаеце, за бойку за мапам якраз каля дзвярэй дома ўраду, ні таго ж самага Евгена Васьковіча, які ж пурляў фільму на мій дзверы КДБ, калі мені спыталі, ці зрабіў бы я сам гэтак, мой адказ не. Калі мені пытаюць, асуджаю я іх за гэта, мой адказ сам не асуджаю. Перад беларусамі, якія змагаюцца, паўстае два пытанні. Быць альбо гераічнымі лозерамі, альбо респектабельнымі здраднікамі. І, на жаль, вось атрымлівае ніяк інакш. Выбирай, кем быть. Мои симпатии как раз таки на боку змагароў, якія хай сабе проиграют, але якія терпяць за прав. Менавіта з ними. Не з тими, хто досягае невялічкага выніку.
Павел, але в этой ситуации вы як бы меркуете, что и влада по-своему робила по меньшей мере логично. Ну, покольки на е напали, но она оборонялась.
Зразумела, але улада незаконная. Калі мець на увазе гэта, то пытанне, хто тут законна дзейнічае, хто тут незаконна, то вогуле вісае ў паветры. Той же самы сотнік на Майдані пасля вось гэтых словаў просто все, ўлада развеялася як дым. Ўлада незаконна, ўлада, якая забівае сваіх грамадзян. Не выключаю, што і ў Беларусі могуць быць падобнага роду падзеі, таму што калі гасць вырашыць, то беларускі народ пакаяўся за свой грахі, ён варты свабоды. У гэты момант ўлада Лукашэнкі гэта сама рассыпецца. Можете верить, можете не, но история завинания тирании – это история Божьих судов и Божьей воли спросит. Там я на боку тех людей, которые говорят про это, тех людей, которые робят ахвярные учинки, тех людей, которые идут шляхом Христова.
Юрий, и ваша оценка, вот как бы задним ликом на фоне Майдана, так вот ты, кто и шел наступ 19 снежня 10 года, я не герой?
Ну, я не присутничал на площади, потому что в этот самый час я заходился на участку для голосования, да, больше чем за годину ночи, 1:30 ночи на 104-м участку в Малиновце. Комиссия, которая фальсифицировала выборы, не могла завести выники протокола, потому что, ну, назирание было настолько мощное, настолько живое, и мы домогались шикарного, хотя подвигу правильного. И вынику на этом участку выборы были отменены. Я решил, что люди, 30 тысяч людей, некие стояли на площади, может, более там их было. Львины настолько затято змагались за выники, на правдивый подвиг хотя бы. Я думаю, что Дворская площадь имела бы совсем меньший выник. Она бы не была такой стихийной, она бы не была такой разъюшенной, она была больше громадянской, протест был бы больше сильно обгрунтованный, а милиция это она бы чувала просто настрой людей, и это было бы совсем другие змагарские. Я подтримываю людей мужных, я веду Микиту Ліхавіда, я его поважаю, и інших людей, которые там замагались и стояли. Але я лечу, что утягивание их вот в это развешенное змагание такое, ну, сам речь, это эмоциональный живьёльный стан, или обуджаются у людей, вот такая, ну, видите, крылья, мощное почутие, и неконтролируемые деяния отбываются. Так вот, я лечу, что их спровоковали на этот учинок, и спровоковали те люди, мы памятаем, спадзюся, как и те люди, миновито первые, разбили двери, какие почали ломать их. Это были люди абсолютно связанные с громадскими политическими организациями, некие люди, которых хутко вельми отпустили. И я лечу, что это было как запал такие, которые вскрытали, как просто в этой ситуации спровоковать людей на учинки, которые после можно было по-разному квалифицировать. Улада просто дала себе возможность трактовать по-разному эти учинки. Если бы было ожидание, они бы включили в очи. Если бы выпадку закручивания гаек, они просто всех, кто только могли, все потерпели, все отримали термины, и Украина погрузилась в страх.
Мы протягнем после короткого напомину про основные подеи дня. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соу, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. МЗС Украины выкликало посла Украины в Беларуси для консультации в связи с позицией белорусского керавництва по Украине. В неделю Александр Лукашенко заявил, что Крым сегодня – это частка России. Незалежные надзиральники заявляют, что мясцовые выборы в Беларуси не были ни прозрыстыми, ни справедливыми. На 98% участков надзиральников не допустили до подлику. Были обраны только одинковые депутаты, представники оппозиции на узровне сельсоветов. Тем не меньше, лидеры оппозиции заявляют, что их партии подчас этой выборшей кампании досягнули своих метов. У Могилеве на международном фестивале выступил Львовский академичный духовный театр «Воскресенье». Семья загинулого на Майдане Михаила Жизневского не может отримать финансовую допомогу из Америки. Беларусьбанк не выдает гроши. Дениса Садовского, сустаршиню БХД, арештовали на двое суток. Однако одразу вызволили у зале суду, бо свое покарание он уже отбыл. Хвалях свободы вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Думы и дилеммы сотника Парасюка».
Андрей, Юрий сказал, что влада могла трактовать по-разному, але, может, и иншие люди могут трактовать по-разному, особливо у залежности от выников. Ну, уявим себе, вот як сказал Павел, что вот... Было бы то, что было, и развалилась бы система, разбегся бы это там апти, перешел на бок манифестантов, ну так, видать, героями были бы ты, кто это почал. Те все равно были провокаторами. Те, покольки отрымалось так, как отрымалось, то они как бы провокаторы.
Так а кто почал 19 снежня 2010 года в Минску? Для нашего журналистского расследования провокаторы почали. Были дядьки сумнівного виду, которые подносили там полы, некую арматуру. Их не судили, судили лиховида. А эти дядьки застались недодомыми, так сказать. Хотя они были навод на кадрах незалежных журналистов. Так это были провокаторы, которые просто спровоковали людей. И зусім іншая ситуация была в Украине. Выступ этого сотника Парасюка отбылся после того, як 100 человек было забито. 100 человек полягло в Киеве. Первый раз таки, что такое здарилось. Это что за улада была, якая забивала людей? Оказалось, что это была улада, якая была, Янукович был оточен агентами уплывая в Россию, как оказалось. Они теперь старшины.
Андрей, я вас перепыню, пробачьте. А не могла быть такая вот, и в Киеве не мог быть такой сюжет, что сотник таки заклик дал, люди бы пошли на штурм, и Киев бы стал Андижаном, и не 100, а 1000 человек полегла под кулеметов. Бо коли люди берут штурмом президентский палац, ну, в разных краинах по-разному на это реагуют. И тады б его не лечили провокатором?
Видите, это с разраду калибы да кабы. Вот, а что было б калиб? Это все в те догадки. Есть факты. Есть факты, кто у Минску почал бить шибы, каля дома урада, тады, калі там было 40 тысяч демонстрантов, чи 30 тысяч демонстрантов. Ёсць факты, хто страляў, хто загінул ва Украіне. Супраць фактаў нельга ісці. Разумеце, в Украіне то была рэвалюцыя. Вельмі шматлікая. Это быў вельмі шырокі рух. У Беларусі это быў спантанны, ахвярны, справядлівы выступ 30 тысяч чалавек. 30 тысяч чалавек не могуць зрабіць рэвалюцыі. І менавіта гэта разумелі лукашэнкаўцы. І паспрабавалі так, каб як бы на завтра после 30 тысяч не вышло 300 тысяч. Они организовали, яны, ці, там, кто там организовал эту провокацию с битьем шибалков, дискредитовать те 30 тысяч человек, которые вышли.
Мы больше говорили про Майдан, про перемогу, але перемога и житё не скончается. И вот зараз многие во Украине расчарованная той уладой, якая пришла, и я маю на увазе не только из усходу, але и люди Майдана, скажем так, и говорится про, так бы мовить, про тяг революции, про то, что систему треба разбурить дощенту. А вот на ваш погляд, это саправды так? Те треба все ж таки Украине, это страшное слово, может, але просто порядок, просто контроль хотя бы над материковой Украиной. Хай себе и в межах, ну, плюс-минус раннейшей системы. Те все ж таки треба разбирать систему.
Что такое слово «Україна» з моєї пункту речення. Україна як держава повстала зовсім-зовсім недавно. І перше за все, ну, держава є такі предмети, як там податки, там, гроші, межі, вулицька саме важливе. В Україні до 99-го року не існувала переліка навіть податкоплательщиків, рульна список податкоплательщиків. І вони створили вот это про 8 років після обретення незалежності. Територію фактично, якою не займали. Ось, ну, Крим залишався спрічно, і вони фактично не займалися володкуванням цієї території у межах своєї національної держави. І вони, насамперед, займалися більш політичними своїми цими заколотами і за паралізацитом запустили і знищили фактично українське військо, яке у критичний момент не змогло супротистояти, навіть мінімально інтервентам. Тобто, насамперед, ми маємо зараз ситуацію, коли створюється українська держава, яка позбавилася, ну, Крима, території, яка насамперед не була до кінця під контролем, як ми розуміємо, України. Перед Україною стоїть вельми виклик моцний, зв'язаний з побудовою війська українська, тому що це військо, якої немає, вони не встані забезпечити територіальну цілісність цієї держави. Ну, я думаю, що хоча б все, це повинно бути щось тікшталту вельми моцно стрижневою такою ідеєю національної, яка б підштовхована, перш за все, до єдності національної. У них є велізна проблема, і яку вони так само запустили, це розкол громадства на Сход-Захід і на Полудень. Тобто, мені подається, що насамперед у них зараз починається процес ось такі можливості не керувати свою пасіонарність на таку, ну, пошук великої агульної ідеї, для чого їм разом жити. Я б ось хотів так само нагадати, що ось цей термін перманентної революції, це ось є у революції початок, немає у революції кінця, це вельми небезпечна, не вельми небезпечна ідея, які вже мали місце на нашій території, вони привели до шматленьких ахвяров і до все ж таки до створення вичварних, страшних політичних систем. То, з мого пункту зрення, українці мусять звернутися до тої думки, яка панувала на початку Майдану, менавіть за європейський вибір України, за побудову утульного, розумного українського дому. Ось європейці в цьому їм велику можуть допомогти зробити, тому що, ну, глядячи на політичні заяви, на реальні кроки, які зробили політичні коло Європи, у дочиненні до України. А у них є вельми, вельми добрі шанси, коли вони побудують добрий, володкований свій український дом, і мені подається, це допоможе їм тягом часу вернути Крим.
Андрій, а ваш відказ на ось цю дилему після перемоги? Ну, ось Юрі сказав, що, мовляв, формула відомого гімну до основання, а затем, мовляв, ми всі ведаємо. Але можна сказати, ми ведаємо, по меншій мірі українці ведають досвід, як би мовити, іншого вибору. Ви вже про это казали, перший Майдан, 2004 год, и в этом сенсе матрица, система засталася ранейшей. Так вот, все ж таки, революция повинна пасти до конца, ці, так бы мовить, треба, як мага хучей, наводить парадок.
Чому Германия спочатку расчленила, а после захопила Чехословаччину у 38-м годе, а не у 35-м? Не тому, что Чехословакии там у 38-м сробили некую помылку, або зеничали неяк не так, те там некий сотник чешский неправильное что-то сказал. Ничего такого не было. И она захопила у 38-м, потому что у 35-м просто Германия еще не имела для этого достатково сил и ресурсов. Не устала с колен, так сказать. Это так само и Путин. У 2004-м годе радикализация настроев на усходе Украины, у Крыма была нашмат большая. Непримание Ющенки было нашмат большим, чем непримание теперь этой новой улады. Але Россия просто теперь уже отчувала себе усилия. Коли мы теперь глядим ретроспективно на тую оранжевую уладу, якую вельми ганяли, у свой час справедливо ганяли, теперь выники керования той оранжевой улады подаются не такими и кепскими. При конце керования Тимошенко золотый запас Украины был в два раза больше, чем при Януковичу, при том, что умовы для там были кепские, там был сусветный кризис, было вельми тяжко выкрутить. И керованность державы была нашмат лепшая. И коррупция была меньшая, хотя так само было. Что будет зараз робить Украина, украинская влада? Як не парадоксально, але гэтая российская погроза, якую гэтая, может быть, слабые политики ранее не зауважали, недооценивали, и она теперь будет их дисциплиновать. Бо коли існує погроза самому існуванню державы, то уже тут не до разборок, кто больше земли под Киевом отхопить. Да. И другие факторы, які будуть дисциплінувати вельми моцно, это то, что не было б добра, да беда помогла. Украина доведена Януковичем до соправного банкрутства. И зараз она критично залежить, в этой ситуации она критично залежить от грошей Евросоюза, Международного валютного фонда. И они будут диктовать уже жесткие программы оздоровления экономики и, найперш, декриминализации экономики. Я уверен, что вот влады Украины будут действовать так, как диктует сам инстинкт самозахования. Это значит, оживить эту декриминализацию экономики и в той же час сделать так, как в этой складанной ситуации, когда перекрыты экспорт на Усход, сделать так, как не подорвать промысловость, не подорвать экономичный потенциал. И, конечно, они будут працевать у тым лику и с мультимиллионерами, и с миллиардерами. А куда денешься? Когда человек не зарабил злочинство, то что кепска у тым, что он миллиардер?
Павел, я сформулюю в парадоксальной форме свою думку, якую вы, видать, оспречите. А может быть, для теперешней украинской влады другой небезпекой после Путина, зрозумела, после России, является Майдан. Майдан зробив свою справу. Майдан повинен сысти чи не?
Думаю, и в Украине, и в Беларуси питание не у политичной, не у геополитичной, и вуличной, и классовой революции. Питание у революции моральной. Питание у тем, что было руховой силой Майдану. Требование сумленности от улады. Требование справедливости. Вот это ключ. И думаю, что воля украинского народа, які свободи, партнерки, яна нашмат мацней за режим Януковича, за Росію, навіть за ситу або якось заходу. І історичний шанец для Білорусі у тим, каб підтримати Україну та лінії попліч у гэтай моральній революції до конца. Тому що це шанец для Росії і визволення Білорусі.
Ви слухали передачу «Праскі акценту». Її зільничали шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько, сябра Ради руху за свободу Юрій Мілашкевич і сустаршиняр Комітету Білоруської християнської демократії Павел Сіверинєв. Вів передачу Юрій Дракофрост.